Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в Откровении Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидевшие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси был и грядешь, что принял силу Твою великую и воцарился». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших ему в мире, а днем позже послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие его вовеки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении, и что блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет он ангелов своих, и соберут они избранных его, от одного края небес и до другого. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст его все воинство их. Аминь. Сына и Святого Духа. Аминь. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его вовеки вечное. По прочтении этих строк у читающего может возникнуть здесь вопрос и даже некоторое недоумение. А именно, Почему апостолы были собраны и высланы Господом проповедовать новое благовестие всей общности духовного мира так поздно, а именно лишь по завершении книги «Истинная христианская религия»? Из книг учения мы знаем, что, начиная от момента своего призвания, сам Сведенборг неустанно занимался проповедью учения среди обитателей и нашего, и того мира. Там он ходил от общества к обществу, беседуя со множеством самых различных духов и неся им свет нового откровения. Он разговаривал с Лютером, Меланхтоном, Кальвином, с различного рода бывшими первосвященниками, епископами, простыми клириками, горожанами, поселянами и даже обитателями иных миров во Вселенной, да, собственно, многократно и с самими апостолами. И все это время Господь не являлся им, не созывал их и не направлял в сотрудники к Сведенборгу, дабы также проповедовать это свое новое откровение. Сведенборг, собственно, проповедовал в том и в этом мире практически то же самое, что посланы были проповедовать когда-то Господом и апостолы, а именно покаяние и веру в Господа Бога Спасителя. Из чего следует, что Сведенборг все это время исполнял именно служение апостольское и подчас страдал от этого ничуть не меньше, чем в свое время пострадали в служении своем и апостолы. В подтверждении достаточно привести следующую достопамятность из книги «Апокалипсис открытый». «Внезапно меня сразила почти смертельная болезнь. Голова моя отяжелела. Вышли отравляющие испарения из Иерусалима, называемым Содомом и Египтом. Полумертвый, с жесткой болью, ожидая конца, я пролежал в постели 3,5 дня. Эти муки я испытывал моим духом и потому телом. При этом я слышал вокруг себя голоса, говорившие: «Смотрите, вон лежит мертвым на улице нашего города тот, кто проповедовал покаяние для прощения грехов и единого человека Христа». И они спросили кого-то из духовенства: «Достоин ли он погребения?» Те отвечали: «Нет, пусть лежит, чтобы все видели». Они то уходили, то возвращались, насмехаясь. Это действительно случилось со мной, когда я писал объяснение этой главы Откровения. Затем я слышал от этих насмешников издевательства. Толпа, стоявшая вокруг, рукоплескала. Я слышал все это, но не мог возразить, так как лежал при смерти. Однако, по происшествии 3,5 дней, мой дух окреп, и я отправился в духе с улицы в город, вновь говоря: «Покайтесь и веруйте в Христа, и ваши грехи будут прощены, и вы будете спасены, а иначе погибнете». Но они сказали: «Что за бессмыслицу ты говоришь? Разве сын не совершил искупление, и отец не вменил его нам? Он оправдывает нас, верующих в это. Посему нас ведет дух милосердия. Какой же грех в нас? И что сделает нам смерть? Ты, проповедник греха и покаяния, понимаешь ли сию благую весть?» Тогда с небес раздался голос: «Что есть вера не раскаявшегося человека, если не мертвая вера? Конец пришел всем вам, беспечным, безупречным в собственных глазах, оправданным собственной верой дьяволом». При этом вдруг посреди города разверзлась пропасть. Она все расширялась и расширялась, поглощая падавшие в нее один за другим дома, и тут же из этой бездны хлынули потоки воды, затопившие пустошь. Как видим, здесь Сведенборг буквально воплощает пророчество о свидетелях из Откровения Иоанна Богослова, но несет это служение совершенно один. Никто из духов, кроме ангелов Господних, И, разумеется, незримо с ним постоянно присутствующего Господа ему не помогает, с ним не следует и не разделяет его апостольского служения. Так проходят годы, десятилетия. Совершается в мире духов последний суд. Причем все события суда этого были прямым следствием того посещения Господня, которое Господь совершает тогда именно через и посредством проповеди истин небесного учения, которое проповедует как в том, так и в этом мире один единственный человек – Эммануил Сведенборг. Все, что там происходит, все эти массовые битвы, потрясения, разорения, уничтожения и нарождение духовных сообществ, низвержение одних в ад и вознесение других в небеса – все это происходит именно после того, как какое-либо место посещает скромный странник в цивильной одежде не весьма знатного дворянина шведской короны и произносит там порученное ему свыше благовестие. Благовестие это судит сердца и потрясает основы, меняет навсегда судьбы и реальности того мира, но все эти мириарды духов этого совершенно не замечают и никак не связывают сваливающиеся на них ужасы, преобразования и даже благодеяния с этим скромным проповедником и с интеллектуальными истинами, проповедуемыми им небесного учения. Кто-то его слушает более внимательно, кто-то менее, кто-то отвергает совсем и даже стремится покарать его за проповедь, но ряды его сторонников, как в том, так и в этом мире, практически не возрастают. Как он сам говорит в одной частной беседе, их в нашем мире можно было бы пересчитать на пальцах, и в ином, как он говорит, также было не больше. Общая реакция на его благовестие, что в том, что в этих мирах, совершенно одинакова. И даже в том, где последствия его проповеди могут быть внимательным наблюдателем выявлены гораздо более явно и научно, отношение к нему совершенно таково же, как и в этом мире. Или же как врагу к вере, или как курьезному собеседнику, или в лучшем случае – как просветленному богослову, учителю Писания, но не более того. Даже те немногие, кто провидят в нем пророка Господнего и начинают тем или иным образом распространять истины его проповеди среди людей, не видят в нем, однако же, того, что видели когда-то в человеке Иисусе Христе воспоследовавшие за ним апостолы, а именно – непосредственного божественного присутствия. Разумеется, Сведенборг как личность от Иисуса Христа принципиально отличался тем, что дух его не был божественным сам в себе, и он отнюдь не был, как Господь в мире, богочеловеком. И тем не менее, именно в нем и с ним в тот момент присутствовало божественное человеческое Господне, которым Господь исполнял рассудочную часть его сознания и которая присутствовала посредством соответствий даже в его рациональном мышлении. Именно поэтому Сведенборг и имел полное право и полную власть утверждать, свидетельствую, что от первого дня моего пришествия я не получил ничего, относящегося к учению этой церкви, ни от какого ангела, но лишь от Господа Единого в процессе чтения Слова. Процесс чтения Слова Ветхого и Нового Заветов здесь является, разумеется, необходимым условием. Но получить оттуда хоть что-либо от самого Господа можно было лишь обретаясь сознанием своим, в Святом Духе Его или же через Его непосредственное в сознании Сведенборга присутствие. Причем присутствие именно в полноте Господнего человеческого. Но даже от принявших в тот период истинное учение непосредственное Господне присутствие в Сведенборге было тогда совершенно скрыто. Все это время Сведенборг продолжал оставаться единственным апостолом этого божественного присутствия, ясно осознающим подлинное значение совершаемого им служения, то есть того, что это не просто какая-то новая просветленная доктрина христианства, признанная очистить и восстановить современную ему христианскую церковь, но что это именно благовестие нового Господнего пришествия, предсказанного в Слове как второе Господне пришествие, и что Он является апостолом, пророком и воплощением в человеческих формах своего сознания этого самого второго Господнего пришествия. Ибо в своих первоначалах второе Господне пришествие, как на облаках буквального смысла слова, так и в смысле его, так и в славе его смысла духовного, было ничем иным, как определенными органическими формами сознания старого шведского натурофилософа, которые в нем, философе этом, принадлежали, однако же, не ему, а единому Господу. Из слова известно, что в каждом человеке духовная и небесная степень принадлежит единому Господу, и что это относится именно к органическим духовным субстанциям сознания в человеке. Но в отличие от всех других людей, у Сведенборга и та часть сознания его степени природной, которая относилась к истинным учениям, а также и к действиям, как в том, так и в этом мире, из истин этих проистекающим, она также принадлежала в нем исключительно единому Господу. Из чего следует, что в данном случае мы также имеем пример определенного рода богочеловечности, соотносимой с той богочеловечностью, которой в мире во время первого своего пришествия обладал Иисус Христос. Но при всей схожести этих двух богочеловечностей, которая именно и позволяет говорить здесь именно о втором Господнем пришествии и в его соотнесении с Господним первым пришествием или же боговоплощением в мире, между этими двумя богочеловечностями есть и принципиальная разница. Как говорит нам Слово, в Господе Иисусе Христе до Его прославления было две природы – божественная от Отца или же Иеговы от вечности и человеческая от Матери. При этом божественная природа была определяющей доминантой или, собственно, сущностью Его личности и составляла лишь как бы оболочку ее посредством сущностью Его личности. Человеческая же природа была присочтена к Его этой внутренней сущности и составляла лишь как бы оболочку ее, посредством которой формировалась природная степень Его человечности в творении. Что важно, не из, а именно посредством, то есть после прославления, эта природа была им полностью совлечена, и природная степень Его божественности была приведена им в существование из своего собственного от вечности. В Сведенборге же совсем иначе. Определяющей доминантой или, собственно, сущностью его была обычная человеческая природа, полученная им от родителей. Божественное же человеческое Господне было присоединено к его простой человечности. И хотя божественное человеческое в нем и составляло часть его природы, но оно, в отличие от Господней богочеловечности, не составляло, она составляла не сущность его личности, а лишь определенные аспекты его существования, относящиеся к проповеди и воздействиям небесного учения. В обоих случаях две природы никогда не смешивались между собою, как об этом, скажем, говорит Евангелие от Иоанна, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Но если в Иисусе Христе все аспекты и проявления его существования в мире были божественны по существу, пусть и не всегда божественны по внешним формах, то вот у Сведенборга лишь те аспекты его существования, которые относились к деяниям второго Господнего пришествия, включая сюда и истины небесного учения, были по внутренней сущности божественны. По внешним же проявлениям, особенно в степени природной, эти формы не были непосредственно божественны, а соотносились с внутренними божественными формами лишь через соответствие. И здесь лежит другое существенное подобие второго Господнего пришествия с его первым пришествием. Как мы знаем из слова, до Господнего прославления его присутствие в природной степени Вселенной не было совершенно божественным, и его человеческое не было совершенно божественным, но богочеловеческим. Хотя сущность этой богочеловечности или же ее внутренние степени были в себе совершенно божественны. Именно по этой причине мы и говорим, что Иисус Христос до прославления был богочеловеком, или же его человечность не была полностью божественной, и лишь начиная с момента прославления он по праву уже называется и подлинно есть нашим единым Господом и Богом, Богом от вечности даже в своей последней или же природной степени. Точно так же и в случае второго пришествия. До момента окончания процесса или же завершения пришествия, что в мире природном корреспондировалось с завершением комплекса книг учения, богочеловечность, присутствовавшая в аспектах существования Сведенборга, связанных с пришествием и откровением, не была окончательно божественной. Человеческое и божественное все еще были неразрывно связаны в личности Сведенборга, хотя и не смешивались там. Божественное действовало в человеческом и через человеческое, а не в совершенном своем божественном присутствии. Божественный дух действовал соответствиями, приуготовляя для себя тело нового своего слова во всех его степенях. Духовной в мире духов и природной в мире человеческом, которое он затем, по завершении формирования сосуда, мог бы исполнить и оживотворить уже в своем подлинном божественном совершенстве. До этого, и это важно понять, божественное человеческое Господа хоть и исполняло собой внутреннее, все совершаемое, и все описываемое Сведенборгом в обоих мирах, но оно во всем этом не присутствовало во всей полноте своей. В отношении учения, то до этого момента оно было хоть и божественной, хоть и из слова, но все же доктриной или же небесным учением, и ничем более. Полнота, в которой оно обратиться в подлинное божественное латинское слово или же в Третий Господний Завет для нашего человечества еще не было достигнуто. Точно так же, по аналогии с первым пришествием, божественная полнота человечности Господней не могла быть достигнута прежде его окончательного прославления. И момент полноты этой наступает именно тогда, когда последнее звено труда этого, или же книга «Истинная христианская религия» в мире и связанные с нею по соответствиям сообщества на небесах в мире духовном, достигают своего окончания в завершение. Именно с этого момента Господь нисходит свои новосформированные небеса, исполняя их собою вплоть до самой их последней степени, или же степени природной своего нового латинского слова. Именно в этот момент происходит отделение органических форм Господнего присутствия в личности Сваденборга, и начинается процесс их окончательного разделения, когда доктринальные писания Сваденборга уже более не принадлежат ему самому ни в малейшей степени, а становятся основанием, содержащим и опорой духовного и небесного смыслов нового божественного откровения. Именно в этот момент Господь является в своих новосформированных небесах уже не под вуалью своего богочеловечности, своей богочеловечности в личности Эммануила Сваденборга, но в полноте своего божественного человеческого образа среди ангелов этих небес, где, как ангелы, отныне присутствуют все праведники старой церкви христианской, навсегда освобожденные от гнета лжесвятых, в том числе и 12 апостолов. Сам Сваденборг уже в своей отделенной, простой ангельской природе войдет в эти небеса несколько позднее, когда окончательно совлечет в себя свое земное тело. Но он, впрочем, по милости Господней, уже и до этого может присутствовать там в качестве свидетеля и описать, присоединяя к Божественному Слову, свидетельство того, как Господь, воцарившись в силе и славе Своей навечно, высылает апостолов проповедовать всей общности мира духовного новое Евангелие из своего нового Божественного Слова, которое отныне присутствует в трех языках – еврейском, греческом и латинском. Ибо ученики эти, так же, как и раньше, в мире природном, теперь будут представлять и соответствовать в проповеди своей всей общности мира духовного совокупность веры от блага в истинах этого нового Господнего Слова. И вера эта, проповедуемая отныне апостолами, не будет иметь ничего общего с верой Церкви Старой. Точно так же, как и слово это теперь, не будет иметь ничего общего во внутренних и во внешних своих основаниях со святыми писаниями ни Церкви постиудейской, ни Церкви постхристианской. Потому что они в этом своем многом благовестии будут представительствовать именно новую Господню Церковь и никакую иную, потому что под 12 учениками Его разумеется Церковь в отношении ко всему истинному и доброму, которое имеет она от Господа посредством Слова. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Тайная вечеря. Слушайте, как было приречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайна вечери установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, и единение, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры от Него, в Него, от Него происходящее. Должно, однако, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добре любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у других же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение из жертв, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение сего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами.
почему Таня на вечер не смотрит?
Она была Таня.
Я помню. Еще скорее всего, вот это самое.
Чашку побольше.
А мне нужно больше чашки.
Мини.
Нет, я так продувала.
Мини.
Я хочу, чтобы вы знали, что вы чего-то.
Ой, кстати, я же забыл.